Здравствуйте. С вами Алла Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о встрече Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и о признании нежелательным фонда Зимина. В среду спецпосланник от президента США Стив Уиткофф уже в пятый раз приехал в Россию снова обсуждать войну в Украине. В этот раз он оказался в Москве всего за два дня до дедлайна, который Дональд Трамп поставил для прекращения огня между Россией и Украиной. Если боевые действия не остановятся, Трамп грозится ввести пошлины на импорт из России и стран, которые с ней торгуют. Тем временем не похоже, чтобы Россия собиралась останавливаться. Путин уверен, что для этого нет повода, комментирует на своем канале публицист Майкл Наки.
С моей точки зрения, во-первых, у Путина полный отрыв от реальности. Он уверен, что на поле боя все хорошо и ВСУ скоро посыпется. Его прямые утверждения, инсайды Рейтера, говорят о том, что он не блефует, а искренне в этом убежден. Рано или поздно это происходит с любыми диктаторами из-за специфики диктатур, которые довольно быстро информационно окукливаются. Просвет у Путина был в начале полномасштабного вторжения, когда он пытался найти генералов, которые не будут ему врать. Очевидно, к августу 25-го от этой задачи он отказался и ретранслирует абсолютно нереалистичную картину реалий на Земле. В его голове ситуация сильно отличается от того, что мы видим на поле боя. Вы спросите, а как это возможно? Карта же у него должна быть перед глазами. Если на ней даже поверить весь бред от российского Минобороны, то успехи ВСРФ при затраченных усилиях более чем скромные. Думаю, что его убедили в том, что ВСУ истощены и вот-вот посыпятся. И он искренне верит, что в ближайшее время произойдет обрушение украинского фронта, и российские силы пойдут маршем на Киев, захватив четыре области, те, что он вписал в Конституцию РФ. О реальности же я рассказывал вам в недавнем видео по итогу российского наступления в июле. Никаких признаков обрушения украинского фронта нет. В этом сходятся аналитики, спецслужбы, бойцы, ну и почти вообще все, кто зарекомендовал себя в профессиональном сообществе за эти годы.
Уверенность в том, что Трамп не уговорит Путина на мир с Украиной, разделяют многие. Визит Уиткоффа комментировали с иронией. Алексей Беляков.
Прилетел в Москву Уиткофф купить магнитик и открытку.
Причины особой симпатии Уиткоффа к кремлевским чиновникам раскрывает публицист Игорь Эйдман.
Обратили внимание, что Кирилл Дмитриев устроил Уиткоффу сегодня, перед встречей с Путиным, экскурсию по парку Зарядье. Это намек на их многолетние связи. Как выяснила известная журналистка-расследователь Анастасия Кириленко, парк Зарядье устроили партнеры Уиткоффа, американская компания, архитектурное бюро Deller Scafidio Plus Renfro. А помог американцам выиграть тендер на строительство именно Кирилл Дмитриев. Фигурировал там в качестве независимого вице-президента тендерной компании, осужденный в Испании за воровство денег на строительство вице-мэр Барселоны Тони Вивес, связанный с ними обеими. Потом Вивес переехал в Саудовскую Аравию к местным партнерам Уиткоффа и Дмитриева, где занялся футурополисом Неом, в который собирался инвестировать РФПИ Дмитриева. Причем, как выяснила Кириленко, именно в Саудовской Аравии Кирилл Дмитриев и познакомился с Уиткоффом. Дмитриев отвечал за анонимные вложения денег олигархов в Саудовскую Аравию и их обратный вывод в Россию под видом инвестиций саудитов. Уиткофф тоже инвестировал в Саудовскую Аравию, их интересы сошлись. А вы спрашиваете, чего это Уиткофф так Украину не любит, а кремлевского упыря наоборот? Бизнес, ничего личного.
В связи с последним ультиматумом Трампа Москва оказалась в непростом положении, отмечает на своем канале украинский политический аналитик Борис Тизенгаузен.
Любая уступка, будь то воздушное перемирие, про которое западные СМИ пишут, или что-то еще, будет расценена как страх перед санкциями США, страх перед ультиматумом Трампа. Но ведь официальная версия гласит, что с Россией никто языком ультиматумов не разговаривает. А как же быть тогда? Да и глубинарии уверены, что санкции Россиюшки нипочем. Как объяснить, что по злобным нацистам, сатанистам больше нельзя бить? Главное, почему? Ну, в общем, очень непростая ситуация у Путина, в которой, естественно, он сам себя этой войной загнал. А еще один важный момент. Тактика россиян не соглашаться на ультиматумы, естественно, а выдвигать свои условия, то есть требовать взамен еще какие-то больше, еще больше уступок для себя. Ну и какие вообще варианты возможны? Я придерживаюсь того, что все-таки возможно, дабы, ну, понимая все-таки, что санкции могут и сработать, даже частично они серьезный ущерб нанесут, пойдут на уступки, объявят воздушное перемирие, но скажут, выдвинут условия, полное прекращение поставок оружия в Украину.
Ничего хорошего от встречи Уиткова с Путиным не ждал украинский блогер Иван Яковина.
Хорошим исходом этой истории я буду считать отправку Украине дальнобойных ракет. Введение новых санкций нормально, но маловато. Все остальное так себе. Вариант заключения мира, естественно, не рассматривается по причине нереалистичности.
Между тем, российские патриоты уже размечтались. Александр Сладков.
Я предполагаю такой вариант. Нам передали весть о готовности Украины под давлением Трампа выполнить все наши условия. Если мы согласны, то к 8 августу состоится или будет оглашена скорая встреча Путина, Трампа и Зеленского с подписанием договора о передаче Крыма и 4 областей России, ну и с выполнением других не менее важных наших требований. Все состоится, но будет выглядеть как выполнение России ультиматума Трампа с угрозой гигантскими санкциями, хотя по сути это наша абсолютная победа в СВО.
Ничего, кроме абсолютной победы и не только в СВО, Путина не интересует, комментирует писатель и публицист Дмитрий Быков на канале Ходорковский Лайв.
Сразу хочу я его и Уиткова, и остальных разочаровать. Владимиру Путину не нужны никакие компромиссные предложения. Мы увидели на Валааме человека, пребывающего абсолютно в своем архаическом, очень страшном мире. Действительно, не зря появился уже этот мем с Никитичной и Маврикиевной. Сидят два старца на фоне яблок. Они совершенно не понимают, на самом деле, что делать. У них никакой концепции будущего нет. И они понимают, что единственный выход для них, по крайней мере, это продолжать до конца свою линию противостояния с миром. Они не помирятся ни на каких компромиссах. Сначала Владимир Путин намерен схавать Украину, потом страны Балтии, потом Польшу, потом НАТО в целом. И если его не остановят, дело дойдет до западного полушария. Вот мне его план видится таким. Он находится не в той стадии, не в том положении, когда с ним можно вести тактические игры. Он поставил на карту все и пойдет до конца. Поэтому миссия Уиткова ни к чему не приведет. Никаких заявлений в ближайшее время не последует. Ситуация решится на фронте.
Вместе с тем, России нужно было что-то предложить Трампу в качестве уступки. СМИ писали, что это может быть воздушное перемирие, взаимный отказ от удара с воздуха. Провластные комментаторы называют эту идею невыгодной для России. Сергей Марков.
Воздушное перемирие стало бы огромной уступкой со стороны России, потому что Россия делает воздушные атаки на порядок сильнее, чем Украина. Поэтому на эту уступку России должны быть и уступки с обратной стороны. Украинский режим, Европа, Трамп. Это сейчас и обсуждается. Зеленский и Европа никакие уступки делать не хотят. Поэтому уступать должен Трамп. То есть снимать санкции с России. Это и обсуждали Путин и Уитков 3 часа.
На самом деле Украина достаточно эффективно атакует Россию с воздуха, отмечает журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь».
Почему речь идет именно об обмене воздушными ударами? Потому что это та наиболее заметная, наиболее очевидная часть войны, в которой дела у Путина идут довольно нехорошо. И где он, пожалуй, с Украиной находится в одинаково плохом положении. Потому что за последние месяцы, как мы знаем, Украина умудрилась своими воздушными ударами, использованием дронов и отчасти ракет, даже не имея особенно дальнобойных ракет, и будучи по-прежнему стесненной в правилах применения тех ракет, которые у нее есть, до сих пор существуют какие-то ограничения, и более того, украинская армия существует все время под угрозой отключения всяких средств связи, средств навигации, вот всего того, например, что связано с системой Starlink Илона Маска, просочились, как вы знаете, в последнее время тоже сведения о том, что пару раз уже произвольным образом этот Starlink был отключен, и это создавало очень большие проблемы для систем прицеливания, наведения и сопровождения украинских ракет. Так вот, несмотря на это, Украина довольно успешно использует те ресурсы, которые есть в ее распоряжении, и, в общем, довольно существенно дезорганизовала жизнь в крупнейших центрах европейской части Российской Федерации. Аэропорты работают с перебоями, железнодорожное движение уже теперь начинает работать с перебоями, связь работает с перебоями, регулярно отключаются системы мобильного интернета и навигации, что, в свою очередь, очень сильно влияет на разные жизненно важные системы в России. И, в общем, Украине удается наносить России, по меньшей мере, психологический ущерб, довольно существенный, довольно очевидный. Мы про это говорили уже несколько раз. И если Путину что отменять, то по возможности вот это.
Если Москва действительно предложила воздушное перемирие, мир на ее условиях вполне можно выдать за победу Кремля, пишет старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов.
Нельзя сказать, что с этим предложением Россия вообще ничего не уступает. Это и надежда сломить волю украинского населения, которое нигде не должно чувствовать себя спокойно. И отказ от ударов по военной промышленности вдали от фронта, хотя почти наверняка здесь Москва попробует протащить какие-то изъятия или будет нарушать. В конце концов, ее весеннее предложение звучало как отказ от ударов по гражданской инфраструктуре. Но очевидно, что в этой формуле, которая в случае исполнения принесет больше спокойствия в украинские города и спасет там жизни, больше практического расчета, чем альтруизма. Москва пытается переформатировать войну так, чтобы она велась там и теми способами, где у нее больше преимуществ, и не велась там, где их меньше. Кроме того, принятое за основу российское мирное предложение – это дипломатическая победа Кремля. Проблема в том, что и отказ Киева или западных правительств от этого предложения тоже дипломатическая победа Кремля, так как отчасти перекладывает будущие жертвы вдали от фронта на тех, кто отказался. Правда то, что собственный отказ Москвы от полного прекращения огня и еще большее дипломатическое поражение тут выносится за скобки. Ведь агрессор самим фактом агрессии уже опрокинул всю дипломатическую рамку. Тут ему терять нечего, а приобрести он по Марксу может весь мир. Отсюда некоторое парадоксальное преимущество агрессора, который, если предлагает снизить градус, не потерпев военного поражения, начинает выглядеть кем-то вроде миротворца.
Миротворцем должен был выглядеть Трамп, причем еще в марте, но Кремль отверг его воистину щедрое предложение, отмечает американистка Александра Филипенко на канале Александра Плющева.
По источникам Bloomberg, Трамп предложил фантастическую сделку Путину в марте, а именно полное снятие санкций США, признание Крыма и фактический контроль, ну, де юре, признание Крыма и фактический контроль над другими оккупированными территориями, и Путин это отклонил. Вот действительно фантастическая сделка, Дональд Трамп был абсолютно уверен, что Путин на это пойдет, но при этом все совершенно журналисты, которые пишут сейчас, и политики говорят о том, что невыполнение срока 8 августа нанесет ущерб авторитету США, ну, потому что вот этот первоначальный подход США, предложение Путину таких уступок серьезных, сделал США очень слабыми.
Неудивительно, что риторика Трампа в последнее время изменилась. По итогам встречи с Уиткофом он заявил, что чувствует ответственность за завершение российско-украинского конфликта. Пока что Трамп подписал указ о введении дополнительных 20% пошлин против Индии, потому что та продолжает закупать российскую нефть. Эти меры начнут действовать через 21 день, и для некоторых индийских товаров это значит, что пошлины вырастут до 50%. Некоторые комментаторы успели решить, что это признак провала переговоров в Москве. Игорь Эйдман.
Белый дом заявляет, что администрация может распространить аналогичные тарифы на другие страны, которые будут пойманы на импорте российской нефти. Это значит, что визит Уиткофа провалился, ни о чем договориться не удалось, впереди обострение.
В то же время дополнительные пошлины не будут настолько же эффективно удерживать Индию от покупки российской нефти, говорит экономист Владимир Милов на канале Евгения Киселева.
Хочу сразу сказать всем, кто очень рад, что наконец-то Трамп ввел санкции против Путина и так далее, что для Индии большой разницы нету между пошлинами, которые действовали до этого в 25, и пошлинами, которые теперь будут 50. То есть это фактически запретительный уровень для поставки товаров на американский рынок. Да. Поэтому вот так, чтобы сейчас Индия, как бы, извиняюсь, упарывалась, значит, чтобы найти способ отказаться от российской нефти, ну, у нее явно нет для этого мотивации, потому что у нее все равно, даже если она вот это сделает и перейдет на арабскую нефть, то у нее все равно останутся пошлины 25%. Что не является большой разницей с пошлинами 50, потому что и то, и другое убивает просто рентабельность торговли. То есть, если Трамп отменит санкции вот эти новые за Россию, то все равно тариф для индийцев будет очень высокий, и как бы им смысла вот сейчас бегать и искать альтернативу российской нефти нет. Поэтому мы видим такое, на мой взгляд, ужесточение риторики, что мы будем стоять на своем. Вот их советник по нацбезопасности в Россию ездил. Поэтому здесь, честно сказать, я вот именно в такой мере, которая очень сильно привязана к контексту американо-индийских торговых отношений, большого как бы здесь, ну вот, изменения в ситуации не вижу. И по-прежнему считаю, что это больше всего делается для какой-то пиаровской риторики, что для Трампа важнее вот эта вся торгово-тарифная реальность, что он выбрал просто какую-то страну, с которой он и так по торговле и тарифам разругался, да, и что вот конкретно вот эта мера Индию не вынудит отказываться от российской нефти.
Если и Индия, и Китай продолжат покупать нефть у России, это будет значить, что рычагов у Трампа нет, пишет блогер Анатолий Несмеян.
Ультиматум Трампа оказался пшиком, что, в общем-то, и предполагалось, так как реальные инструменты воздействия в рамках уже принятых санкционных механизмов перестали быть эффективными. Санкции в условиях глобальной экономики обладают каким-либо эффектом на ограниченном пространстве, и дальнейшее их увеличение не приносит результат. Это означает лишь то, что в рамках прежних подходов практически все меры принуждения исчерпаны. Если возникнут новые механизмы, появятся и новые инструменты. Теоретически такие возможности есть, но они неизбежно будут связаны с расширением пространства конфликта, а значит, появление новых рисков, причем никто не может сказать, приведет ли это к решению. Поэтому на данном этапе все остается по-прежнему. Конфликт, без сомнения, будет продолжаться, пока видимых причин для его выгорания нет, и у обеих сторон есть ресурс на его продолжение, есть мотив его продолжать, есть внешние игроки и силы, для которых этот конфликт выгоден.
Но у Запада есть в запасе много механизмов экономической изоляции России, и они хоть медленно, но разворачиваются, поскольку эскалация в ответ на отказ России от сотрудничества только начинается, комментирует политолог Александр Морозов на канале Богдана Бакалейко.
Представим себе на секунду, что предложение Трампа Путин бы принял. Мы бы увидели новый этап, при котором, наоборот, всеобщий оптимизм через полгода-год после установления линии разделения. И значительная часть экономических субъектов глобальных, они начинают восстанавливать экономические коммуникации. И, собственно говоря, Соединенные Штаты были бы лидером этого процесса, это очевидно. И Трамп об этом прямо говорил, и миссия Уиткофа к этому и сводилась, к этому предложению. И если бы это произошло, то был бы один сценарий. Но мы находимся в другом сценарии, в котором действительно, если Кремль собирается дальше вести войну с теми целями, на которых он настаивает, а он настаивает, Кремль, на этих целях, они сформулированы в меморандуме, а до этого в выступлении на коллегии МИДа. Если эта война будет идти, то тогда действительно Россия, как Лавров и сказал, она без союзников, там, возможно, впервые в своей истории ведет агрессивную войну. И, соответственно, весь контур взаимодействия, если не распадается, то, во всяком случае, очень сильно трансформируется, он перестает быть партнерством, приобретает характер вынужденности. И через 2-3 года этой войны, конечно, Россия останется одна.
Путин сообщил Уиткофу, что хочет встретиться с Трампом. А это значит, что ситуация все же меняется, пишет политолог Иван Преображенский.
Вопрос прост. Обставил ли Путин свое предложение встретиться, наконец, когда переговоры практически сошли на нет, и Трамп начал постепенно вводить санкции какими-то условиями? Например, Зеленский должен прийти навстречу пешком, посыпав пеплом голову и с петлей на шее. Или Украина должна что-то там освободить для российской армии, что та не может захватить силой, как это уже было. Или что, кстати, в нынешних условиях более вероятно, это может быть встреча без предварительных условий, правда, и без серьезных последствий. Но даже если это просто будет встреча, то это и правда уже существенное изменение ситуации. Кстати, Зеленский в свою очередь заявил, что, кажется, Россия стала более склонна обсуждать прекращение огня.
Кремль сообщил, что Россия и США уже договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни и даже согласовали место, где она произойдет. Позднее может пройти и тройная встреча Трампа с Путиным и Зеленским. Эта ситуация напоминает сюжет из известной сказки, комментирует политолог Владимир Пастухов.
У меня есть две версии происходящего. Либо Уиткоф сделал Путину предложение, от которого тот не смог отказаться, вообще не связанное, возможно, с боевыми действиями в Украине. Либо Путин бросил Уиткофу спасательный круг, позволяющий Трампу красиво выйти из игры. Например, воздушное перемирие. Собственно, весь вопрос и сводится к тому, удовольствуется ли Трамп суррогатом перемирия или нет. Вообще, если эта встреча на троих когда-то состоится, то в нынешней конфигурации она будет калькой встречи кота Базилио, лисы Алисы и Буратино. Я предоставляю читателю самому определить, кто есть ху в этом раскладе. Мало кто сомневается, кому планируют отвести роль Буратино, но надо все-таки помнить, чем закончилась сказка и кто в конечном счете остался с носом.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Генпрокуратура России признала нежелательной организацией фонд «Зимина». Этот фонд был создан в 2015 году бизнесменами Борисом и Дмитрием Зимиными для поддержки науки и образования. Все, кто имел с ним дело, уверены в его исключительной полезности. Ксения Лученко.
Все, абсолютно все проекты фонда «Зимина» идеально продуманы, организованы и вообще сплошное добро. А самое главное и показательное лично для меня, каких людей «Зимины» вокруг себя собрали, как эти люди живут, работают и общаются. Это настоящая крепкая команда, я ужасно рада с частью из них дружить. В общем, с фондом приятно рядом постоять, карма улучшается. Кроме кармы, у меня лично, кстати, ничего не улучшалось, так что я совершенно бескорыстна и максимально непредвзята. Просто радостно знать, что они существуют, и от этого хотя бы маленький пятачок этого мира не погружается во тьму и хаос.
Марат Гельман.
Фонд «Зимина» объявили нежелательными. Они как специально, чтобы ни одной приличной организации в желательных не осталось. Думаю, потомками будут прокляты те, кто назвал их фонд нежелательной организацией. Названы поименно и прокляты.
В Генпрокуратуре считают, что «Зимин Фаундейшн» якобы помогает людям и организациям, связанным с экстремизмом и иностранным агентам. За фондом пришли, потому что машина репрессий набрала ход, и ее уже не остановить, комментирует журналист Кирилл Набутов на канале Александра Плющева.
Сам Путин такие приказы, я думаю, не отдавал, но сегодня это не требуется делать, потому что механизм работы машины, механизм запущен машины, и машина работает сама. И люди, которые в ней работают, всякие юристы, следователи, и вот эта вся огромная армия тех, кто называется сегодня правовым полем России, она работает по заведенному. Соответственно, где-то есть, возникает материал, этот материал нужно отработать. Отрабатывают, естественно, стараясь не оправдать, найти оправдывающие какие-то вещи, а наоборот подогнать все так, что да, конечно, смотрите, мы разоблачили, тут дело можно открывать по такой тяжеленной сегодняшней статье, все страшно довольны, потому что дальше ставятся палки, люди получают звания, люди получают другие какие-то кайфы, движутся в карьере, получают, я не знаю, что еще, подарки, и все хорошо. Машина работает и вперед.
За решением прокуратуры стоит и конкретная причина, уверен журналист Дмитрий Колезев.
Фонд «Зиминых» поддерживает множество медиа, культурных и научных проектов. Но эта конкретная репрессия применена за то, что Зимин вместе с Ходорковским выделили деньги на поддержку русскоязычных СМИ, чьи бюджеты пострадали от сокращения американского финансирования после заморозки программы USAID. Примечательно, что для российского государства все не так. Если американцы поддерживают российские независимые СМИ, это иноагентство. Если российские бизнесмены делают это же, нежелательная деятельность.
Патриоты уже получили отмашку и пишут о фонде самые разоблачительные посты.
Дело Зиминых – показательный пример того, как целая династия системно вредила России на стыке благотворительности, науки и госизмены. Зимин Фаундейшн – это отнюдь не частная благотворительность за идею. Это финансовый прокси Лондона и Киева для переправки денег из зарубежных фондов напрямую в руки оппозиционного подполья, о чем я рассказывал неоднократно. Факт признания структуры нежелательной – это прямое предупреждение тем, кто еще надеется паразитировать на нашей стране под прикрытием грантов и научной свободы. Теперь за сотрудничество с Зимин Фаундейшн наступает уголовная ответственность. И это серьезный сигнал всем, кто продолжает играть против России.
Это действительно серьезный сигнал для всей российской интеллигенции, комментирует писатель и журналист Андрей Архангельский на канале «Живой гвоздь».
То, что я видел, так сказать, в 2000-е годы, то, что мы называем путинским кино, это было, попросту говоря, такое презрительное отношение к интеллигенту. Интеллигент всегда враг. Понятно, что он слюнтяй, понятно, что он безвольный, понятно, что он всегда враг, да? Эта мысль вкладывалась очень настойчиво. То есть вот не может же быть так, что, ну ладно, это повторилось бы в 10 фильмах и сериалах, но это повторялось из одного сериала в другой, из одного фильма в другой. Примеров этому сотни, это не преувеличение, это не фигура речи. Это действительно почти в каждом. Вот появляется интеллигент, и вот он просто объект насмешек, презрений, и понятно, что он враг. Да? Вот, так сказать, финалом этого, всего этого огромного мероприятия, как писал поэт, стал сериал «Комитет», который вот вышел. Он посвящен, собственно говоря, юности Путина. Да? И там даже один герой похож на него. И вот там тоже есть такой проблема на интеллигент. Вроде все у него есть, но вот собака не нравится ему советская власть. И все. Да? И вот чекист, он, там еще есть голос за кадром, так сказать, размышления. И вот чекист говорит, я понял, что этих людей не переубедить. И вот это, в этом отличие советской идеологии от нынешней. В том, что нынешняя власть не собирается возиться с интеллигентами, не собирается их уговаривать, даже не собирается подавать им какие-то сигналы, надежды про оттепель, как это было, мы все помним, с 12 по 17 год, время от времени были такие вспышки слева, вспышки справа. Кого-то помиловали, кого-то отпустили, кому-то дали условный срок. Вот счастье. Вот больше этого всего не будет. Оставьте эти ложные надежды. Интеллигент враг, то есть по природе своей его не переделаешь. То есть с ним можно что-то делать, да, но когда уже все, дверь закрылась, да, вот так, тогда да. А так работать вот больше с интеллигенцией как бы, никто не будет. Ей будут давать сроки, присваивать статусы агентов там всяких.
Война в полной мере проявила суть нынешнего режима, пишет Виктор Шендерович.
Про нежелательность Бориса Зимина и его фонда в очередной раз констатируем новую честность путинской России. Притворяться этой своре больше ни к чему. Список врагов этой России, как и список ее друзей, исчерпывающий каминг-аут. В феврале 22 года скелет вышел из шкафа. Проблема в том, что он с мышцами на костях и неплохо вооружен. А главная проблема в том, что с ним четвертый год продолжают разговаривать как с человеком.
Премия «Просветитель» и премия «Литколлегия» объявили, что продолжат работу теперь без поддержки со стороны фонда «Зимина». С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. На следующей неделе цитаты уйдут в небольшой отпуск, так что в следующий раз мы с вами встретимся 18 августа. Не скучайте!